радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Так и хочется мне крикнуть: «Страна, слушай!» Ну, а из войск раздается ехидненькое: «Что хочешь, пей, что хочешь, кушай». А некоторые говорят: «И без респиратора глотай, секрет императора». Дорогие друзья, сегодня я в гордом одиночестве буду отвечать на ваши вопросы. Михаил Тимошенко может выйти на связь, я ожидаю этого. Он по служебным делам пока отсутствует. На той неделе мы будем вместе дружно работать. Ну и, как всегда, по традиции, как вы нас просили, уважаемые радиослушатели, мы прежде всего обратим внимание на новости, прежде всего военные новости или околовоенные новости, или каким-то имеющие образом, каким-то боком имеющие отношение к нашей славной истории и военной, и гражданской. Я начну с печального напоминания о том, что сегодня на мемориальном кладбище в Мытищах была похоронена вдова первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина, Валентина. По просьбе родственников и в связи с коронавирусом организаторы похорон ограничились небольшим количеством людей, которые пришли попрощаться с Валентиной. Свидетели сказали мне, что было там примерно 150 человек. Из выступавших были Рогозин, Крикалев, Романенко-младший, была Терешкова. Дорогие друзья, и вот я бы хотел в связи с этим сказать вам и о том, что буквально несколько дней назад сын выдающегося двигателя-строителя Валентина Глушко Александр сделал достаточно шумные заявления, которые касаются и Гагарина, и его теперь уже покойной жены. Александр Глушко предложил изъять прах Гагарина из Кремлевской стены и уложить его вместе с женой Валентиной на этом же мемориальном кладбище. Я не выдержал и, в общем-то, побеседовал, дорогие друзья, с Александром, с его логикой, спросил его, как к этому может отнестись определенное поколение наших соотечественников. Не является это ли очередным приступом или очередной либеральной чесоткой? Ну, вы знаете, у нас время от времени поднимается вот эта возня: Ленина с Красной площади, могилу Сталина с Красной площади. Ну, в общем-то, Александр говорил вот именно в этом разрезе. Он вспомнил, как разговаривал в свое время с дочерью маршала Советского Союза Малиновского, которая возмущалась в том, что вот этих священных стен Кремля, в которых вмурован прах многих выдающихся политиков и военных, что Красная площадь зачастую превращается в такое аресталище, где там и танцуют, и поют, и пьют, извините за выражение, и так далее. И, в общем-то, это мучает родственников, да-да, тех родственников, тех выдающихся людей, которые приходят возложить цветы там к могиле или к мемориальной доске. И, дорогие друзья, мой разговор с Александром Глушко будет опубликован в ближайшее время и на сайте, надеюсь, в газете. Последите за логикой этого товарища, последите, какие он аргументы выдвигает, сами оцените, насколько они состоятельны. Так что все внимательно следите за сайтом «Комсомольская правда», читайте газету «Комсомольская правда», и тут же военная тема еще одна актуальна. Сегодня взят на реставрацию памятник маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. И вот это экзотичное действо описала моя коллега Алиса Титко. Материал уже можно почитать на сайте, он крайне любопытен. Он и своим фото рядом любопытен. Но в чем дело, в чем экзотичность? А в том, что вместо снятого памятника поставили новый муляж, на котором Георгий Константинович не сдерживает лошадь вот это вот великим жестом Юрия Долгорукого, знаете, по такой вот вперед поданной рука, он как бы сдерживает. А на этом памятнике, на этом муляже а Георгий Константинович отдает честь. Посмотрите, зайдите, пожалуйста, на сайт «Комсомольской правды». Обязательно все побежали, посмотрите. Это очень интересно, это очень важно для каждого из нас, для того, чтобы понять, что происходит с нашей историей, не только бронзовой. Вот на этом муляже, повторяю, Георгий Константинович приложил руку к виску. Ну, это вот въедливые уставники не любят, когда говорят «отдание чести», да, это знак приветствия, да. Мне этот вариант показался даже более интересным и содержательным. Здесь маршал Жуков не как наездник выглядит, он выглядит здесь как военный человек, отдающего, опять-таки, честь и нашей истории, и нам с вами. А теперь я коротенько отвечу на вопрос одного из наших радиослушателей, который попросил меня, Михаила Тимошенко, кратенько рассказать о процедуре поступления на контрактную службу в российскую армию. Дорогие друзья, я бы мог вам рассказывать часиков 5-6, но я только вам основные пункты, основные кроки, намечу, чтобы вы, кто хочет поступить на контрактную службу в армию, в российскую армию, должны знать о следующем, что возраст от 18 до 40, 41 уже не принимают. Значит, прежде чем вы вознамеритесь пойти на службу, вы должны знать, что есть в военкомате специально обученные люди, которые с вами поработают. Есть еще так называемые пункты, их еще называют вербовочными пунктами. Вам придется пройти военно-врачебную комиссию, и ваше здоровье определят по двум категориям. Запоминайте, А – это годен, Б – это годен с незначительными ограничениями. Но даже если вы годны с незначительными ограничениями, путь в армию к вам не закрыт. А дальше вас ждут испытания по физподготовке, и подтягивание, и бег, и плавание, и это все определено. Вам все в военкомате любезно расскажут. Когда вы пройдете тесты, в том числе и психологические тесты, дорогие друзья, это там все по-взрослому, то определяют вашу профессиональную пригодность. Тут три категории. Рекомендуется в первую очередь, просто рекомендуется и условно рекомендуется. Это вот как сорта гречки сейчас, так это актуально гречка говорит, да, первый, второй, третий сорт, если тактично можно сравнивать людей с гречкой. С чего начать, я вам сказал, военкомат, ваш путь лежит в военкомат, где, если вы подойдете, то военкомат обратится в части и будет подыскивать вам вакантную должность в войсках. И когда такая должность будет найдена, с вами подпишут контракт, первый контракт. Вы можете рассчитывать на то, что помимо основного денежного удовольствия вас ждут там, по-моему, аж 8 добавок. И таким образом с основного оклада по должности там 17-18 тысяч, если вы будете хорошо служить, и если вы подходите по этим всем 8 параметрам, то ваше денежное довольствие на первом контракте уже может зашкаливать, может быть, аккуратненько сказал, не ловите меня, может зашкаливать скромненько за 30 тысяч. Если есть какие-то другие вопросы, я готов на них ответить. Я жду, что, может быть, Михаил Тимошенко нам позвонит и побудет с нами, как всегда, в нашем теплом офицерском обществе, и мы обсудим и проблемы, вопросы, которые вас радуют или волнуют. Дорогие друзья, ко мне уже дозвонился Вячеслав из Санкт-Петербурга. Приветствую вас.
Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия
желаю. Недавно прочитал вашу книгу «Потерянная армия». В самом начале, как только вы пишете о танковой учебке, река Десна, понял, что это «Остер». Я туда попал через 3 года после вас. У меня в связи с этим к вам 2 вопроса. Я служил в войсковой части 32-527. Командир, полковник, гвардии полковник Добролюбов. Механик. Угу. И в линейку я распределился
в Чугуев.
Новомосковск.
Я в Чугуев, да.
На 62-ку. Угу. В связи с этим у меня 2 вопроса к вам. В каком полку вы служили в Остре?
Стоп, отвечаем. Служил в тяжелом танковом, командир, полковник Китаев. Дальше, следующий ваш вопрос, пожалуйста. Я на командира танка учился, да.
Я помню, там так написано.
Да.
И в линейке я был на 62-ках. А вы на каком танке были? На Т-10М?
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно, дорогой мой человек. Меня ждала Чугуевская часть.
Чугуевская, да.
Но тут приехал блистательный курсант Львовского высшего военно-политического училища, который сказал, ты часто печатаешься в дивизионке. У нас же есть факультет военной журналистики во Львове, вы знаете, да? И вот этот человек, впоследствии ставший целым генералом, дал мне рекомендацию, когда я с ним поработал на стажировке в этом нашем славном танковом полку. И благодаря этому курсанту я попал во Львовское училище. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Самые точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Я напоминаю, телефон военного ревю «Комсомольской правды» 8-800-200-97-02. А у нас из Бийска давно знакомый наш старый добрый товарищ из Бийска. Игорь, по-моему, вас зовут, да, Игорь?
Здравствуйте, да. Здравствуйте, да. Виктор Николаевич.
Ну, привет.
Мне запомнило, кстати, в голове похороны Гагарина. Как сидела бабушка и плакала, а я понять не мог, ее успокаивал. Врезалось же навсегда. Вот смотрите, вот несмотря на некоторую критику, я считаю все-таки из СМИ «Комсомольская правда» самая адекватная программа, самая такая адекватная в нашей стране. Согласны? Вот я утром сегодня посмотрел 3 минутки председателя выступления, 3 минуты буквально.
Да.
Моего года рождения человек, так вышло уж. Но все-таки как-то это, все-таки у вас получается лучше. Председатель, я имею в виду, второй канал, не будем фамилию говорить.
Да, да.
Да, вы все-таки адекватнее гораздо. Вас приятнее слушать. Так, вопрос у меня один такой. Вот никогда не было, и вот опять случилось. Осенью мы с вами разговаривали, Виктор Николаевич, о Саудовской Аравии. Вот что я вам вопрос задавал, что это враг СССР. Вот сейчас опять повторяется. Что сейчас можете сказать?
Вы знаете, я хочу вам сказать безжалостную вещь. Когда я слышу вот это слова «союзники», «партнеры» и так далее, дорогие друзья, это все фигура речи, все достаточно относительно. Потому что политика такая вещь, что сегодняшний враг с выгодой, если выгодно России, может стать ее другом, а сегодняшний друг может завтра превратиться во врага. Мне кажется, что нам надо, конечно, извлекать уроки из нашей истории, из великих ошибок наших предков. Не только из ошибок, конечно, и из великих побед. Мне кажется, что Саудовская Аравия сейчас играет свою игру. Сейчас ее Трамп поставит по стойке смирно и засунет куда-нибудь там под пыльную лавку, потому что вы видите, Саудовская Аравия повела себя так, что она наступает на одно очень болезненное причинное место господина Трампа. Он сейчас тут уже всем объявил, что я поставлю Саудовскую Аравию на место. Ну, еще посмейтесь, уже начинают обвинять Россию, что это она сговорилась с Саудовской Аравией и якобы уронила сланцевые, вот это вот сланцевые природные богатства. Да, ну, нормально идет политическая глобальная возня. Но я бы хотел сказать, что так вот случилось, дорогой мой человек. Как тут я не могу напомнить слова Жукова, который после освобождения Польши, помните, по-моему, Конев сказал, они нам никогда этого не простят, да? Да, вы видите? Ну, казалось бы, парадокс. 600 тысяч уложили, в польскую землю зарыли солдат и офицеров, красноармейцев, да? А сейчас, оказывается, мы оккупанты. Вы видите, чем оборачиваются? Я никому только не говорите, это только вам, Бранец, скажу. Я не очень гарантирую, что пройдет несколько лет, и уважаемый Башар Асад скажет, что мы неправильно помогали Сирии, что мы не так били бандюков, что мы были жадными, ну и вообще, что мы там делали. Я уже не исключаю. Я не пророк, но я хочу понять, что наши предки не раз уже наступали на эти грабли. Может быть, уже пора нам действовать поаккуратнее. Кто у нас в эфире? Спасибо, брат. Кто у нас в эфире? Севастополь! Севастополь, здравствуйте, Виктор Иванович.
Здравствуйте. Виктор Николаевич.
Да.
Михаил Владимирович, большое вам спасибо за ваши нервы, что вы так людям хорошо отвечаете и тому подобное. У меня два вопроса. Первый вопрос. Почему военным пенсионерам инвалидность присваивает гражданское учреждение? Когда присвоили, дали документ. Потом, как нищий ходишь по учреждениям, по военкоматам, по этим, по гражданским, там, эти советовским учреждениям и тому подобное.
Внимание, я отвечу, давайте не торопиться. Поговорим по душам. Брат, подождите. Дорогой мой человек, недавно я занимался вот таким делом, вот такой проблемой, как вы говорите. Человек получил инвалидность на военной службе. На пенсию пошел жить в небольшой городок, где и близко военных нет. И он на костылях должен ехать в военно-врачебную комиссию в Хабаровск за 250 километров. Вот так мне по лбу дали. Так что, Баранец, говорит, ты с сабелькой на нас не замахивайся. Но я считаю... Я считаю, что вас каждый год заставляют подтверждать инвалидность, да, дорогой мой человек, а? Да? Где вы есть, Севастополь?
Ой, не вижу, не форобы. Ходил 4 месяца, понимаете?
Когда другой человек, бесчеловечность – это одно. А другое дело, где, в какой организации, в гражданской или военной, это уже другое. И если многим инвалидам это давит, если это бесчеловечно, конечно, надо закон менять. Второй вопрос, пожалуйста, у вас. Второй вопрос.
Второй вопрос. Вот вчера это у нас был праздник, это
да.
И наш президент разговаривает с нашим мэром.
Да.
И, понимаете, вот я послушал разговор этот, ну зачем врать-то, извините, пожалуйста, что цены не повышаются, что все хорошо, стабильно и тому подобное. Ну, если, вот извините, пожалуйста, на моих глазах, ой, извините, на чьих глазах, происходит, что дорожает это все, захожу это с палочкой, подхожу, тушенка стоила 119, стала 135.
Не спешите. Ну, что 119 стоило? Спокойненько, вас же никто
тушенка.
Не... Тушенка. Это что, в Крыму 119, это полукилограммовая или 300-граммовая баночка?
Нет, 350 грамм.
Она 119 в Крыму сегодня было. Да?
Ну, ничего, это было дней 5 назад, там, перед приездом Путина.
Да, 119 перед приездом Путина, да? А сегодня вы идете уже 135, да?
Ну, не сегодня, тоже перед ним это стало. Как значит этот вирус, и значит безобразие.
Опа-па-па-па-па-па-па. Вы слышали, там Мишустин сабелькой махал очень серьезно, да и Путин тоже, что нельзя, чтобы ворюги наживались на коронавирусе. А давайте начинать с нами вместе бороться, да? Вот по поводу инвалидности немедленно напишите письмо, вы этого заслуживаете, а я прикрою, я поинтересуюсь, в комитет по обороне. Немедленно, а копию в «Комсомольскую правду», чтобы я в зубах, если скажут, что они не получили, то я приду в Государственную Думу, ногой двину дверь, зайду в комитет, скажу, товарищи генералы, а ну давайте инвалида Севастопольского послушаем. Может быть, пора принимать не такие законы, которые очевидны там о минуте молчания. Мы из Государственной Думы постоим эту священную минуту. В общем, письмо в Госдуму. А вот по поводу подорожания, прошу вас, пожалуйста, я понимаю, может, или попросите какую-нибудь молодежь, обязательно ценнички мне пришлите в «Комсомольскую правду», да? У меня там есть, я ценники этим летом, прошлым летом снимал, и мне будет интересно, сколько стоит тушенка, когда я ее снимал в августе прошлого года. И когда... какая она сейчас? Спасибо, Севастополь. Едем дальше. Много людей. Сергей, Новосибирск. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Сейчас, дорогие друзья, предчувствую, про Израиль будет вопрос. А ну?
Да нет,
Виктор. Нет, хорошо.
Вот во время войны в нашей армии были собаки, подрывники танков.
Да.
А вот сейчас есть такая служба в нашей армии?
Есть. У нас целая служба есть, она тут недалеко, у нас под Москвой. Я более вам скажу, даже у нас есть по России, матушке, разбросаны памятники этим великим животным. Так вот, недавно звонил один человек, который сказал... Надо не забывать о том, сколько эти животные спасли человеческих жизней. И надо, говорит, не только памятники ставить, но и предложил, чтобы собаководы присутствовали на параде Победы. Ну, это экзотичное, конечно, предложение. Я не знаю, как его будут рассматривать, но спасибо, что вы помните об этом. И помнят, конечно, фронтовики, которые видели все это своими глазами. А мы... Самара. Алексей Самара!
Здравствуйте, товарищи полковники. Вот. Алло.
Да, пожалуйста. Слышите? Да, конечно.
Прошу прощения. Но неужели, в общем, мои все темы отпали. Вот я по поводу собак. Вот. Собаки это, конечно, большое дело делали. У меня была детская книжка. Вот там во время войны. Я очень коротко. Я не буду. В общем, бойцы нашли схрон. Вот, а там 2 килограмма, ну, может быть, 4 овсянки. Вот, и только собрались варить кашу, пришел хозяин и сказал: ребята, а вот эту овсянку-то я оставил. Вот.
Ну, что овсянку? Него, что овсянку?
Ну, овсянку он унес.
Да.
А потом вот этот боец, который больше всех, это в рассказе, в художественном, этот боец, который ругался.
Да.
Вот, его собачки вывезли за линию фронта. Вот. А проводник сказал: слушай, говорит, а овсянку-то они съели, но и ты живым вылез.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, дорогой мой человек. Я очень прошу, дорогие друзья, у нас у каждого столько воспоминаний. Если бы вы мне позволили, я бы тут 24 часа непрерывно рассказывал о своей богатой служебной биографии. Но не для этого я здесь представлен. Я хочу, чтобы вы задавали мне вопросы. Мне, Михаилу Тимошенко. Наш телефон 8 800 9702. Сейчас мы уходим на коротенький перерыв, а я жду ваших звоночков.
Самара 98.2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск
89.8.
91.5. Владивосток 94.
Калининград 107.2.
Казань 98.0.
Нижний Новгород 92.8.
Санкт-Петербург 92.2.
Волгоград
Москва
97.2.
Я влюблен в тебя, Россия.
Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Военное ревю продолжает принимать ваши звонки, уважаемые радиослушатели. У нас на проводе, если можно так сказать, опять Севастополь, и кажется, это Максим. Пожалуйста, Максим.
Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, у меня такой вопрос. Очень надеемся на вашу помощь. По Севастополю есть такой поселок Кача. Это первое военно-авиационное училище в Российской империи. Вообще.
Это я знаю как собственное отчество, дорогой мой человек.
Недалеко есть Орловка.
Да.
Значит, в апреле-мае 1944 года когда войска 2-й гвардейской армии готовились к освобождению Севастополя,
да-да,
из 387-й стрелковой дивизии 54-го стрелкового корпуса,
да,
там в Орловке было похоронено в братской могиле 270 бойцов.
Угу.
А потом получилось так, что эта братская могила, она оказалась среди виноградников. Потом виноградники выкорчевали, там посевы были и так далее. В 1974 году, к 30-й годовщине освобождения Севастополя, провели перезахоронение торжественно, красиво, и старый памятник снесли. Но проблема-то заключается вот в чем. Дело в том, что когда начали вскрывать эту могилу, оказалось останков так много, они взяли 8 останков, перенесли их на новое место, а могилу братскую с этими людьми...
Зарыли.
Они, да, прям бросили посреди поля. И с этого времени началось бодание поселкового совета, сегодня муниципалитета, бодание со всеми структурами, организациями, с властями на предмет того, ребята, давайте либо перезахороним на то кладбище, которое вы сделали, либо поставим памятник обратно в поле туда, где покоится 270 останков бойцов вот этой 387-й дивизии. И при России продолжается то же самое бодание, переписка. Та же самая, муниципалитет теперь во все организации, те отписки пишут. Самое грустное, что даже то кладбище, ну, муляжное неправильно сказать, даже то кладбище, которое было создано в 74-м году, сейчас находится в очень тяжелом состоянии. Они даже не могут вопрос решить о ремонте вечного огня на кладбище.
Опа-па, опа-па, только... поговорим. Спасибо, я понимаю, что вас наболело, вы можете мне ответить на один вопрос. А земля в каком ведомстве? Это под Севастополем или под Крымом?
Это Севастополь, не под Крымом. Это Севастополь. Чисто Севастополь.
Да, да. Обращались ли к местным властям?
К местным властям во все организации. Переписка, вот только у меня ксерокопии, скажем, переписки с разными организациями.
Ох, как мне жалко, как я жалко, что я с Владимиром Владимировичем на этот раз не поехал, да? И чтобы вы ко мне не подошли, я бы прочитал ваше письмо в присутствии президента Российской Федерации. Оно накануне 75-летия Победы. Мы бы попали, да, с вами в струю, правильно? Да?
Абсолютно точно.
Это ужас, конечно. Дорогие друзья, значит, я вас попрошу, пришлите мне письмо в «Комсомольскую правду». И параллельно сразу же мне, Баранцу, и сразу Путину, хорошо? Чтобы я имел один текст перед глазами. Пожалуйста, на имя президента Российской Федерации. Про всю эту тягомотину с этой братской могилы. Мне даже страшно эти слова произносить, дорогой мой человек. Вот до чего мы докатились. Я жду ваше письмо. Значит, на «Комсомольскую правду» вы обращаетесь к президенту и тот же самый текст, только имя отчество поменяете. Я не президент, я Виктор Николаевич. Хорошо? И все это изложите. Кому обращались? Когда обращались? Кто засыпал? Вываливайте, дорогой мой человек. Времени осталось мало. Продолжаем. Казань, Андрей. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте. Я звоню по поводу пропавших без вести. Вчера или позавчера был звонок такой. Какие-то документы там, я не знаю, человек без вести пропал. Какие документы?
Значит, нет вопроса. Если у вас нет вопросов, значит, нет, он пропал нет, без нет, вести. Нет, до свидания. Нет. Все.
Этому человеку ответка идет. У меня в 42-м году дед ушел.
Я говорю, какому человеку? Кому идет ответка? Вы не можете найти без вести пропавшего родственника. Правильно я понимаю? Правильно?
Неправильно.
А как? Излагайте по-русски, пожалуйста. Раз, два, три, поехали.
Вчера было у вас...
Да передача. Не надо вчера. Ваш звонок. Цель какая? Ваш
какая?
Звонок.
У меня ушел дед в 42-м
понятно.
Году.
И пропал без вести. Я за вас говорю. Да,
какие документы? Какие документы могут быть?
А подтверждающие, что он в какой части воевал? Если вашего дедушки не было, тогда и документы не ищите. Все, не надо документы искать. Нет дедушки, нет и документов. Ну что за дурацкий вопрос, а? Надо знать, откуда призывался, на каком фронте, в какой части воевал, в каком месте пропал. Вам же это надо знать. Ну что за странный вопрос, а? Это ужас. Подайте кефира два ведра. Москва, привет у нас. Кирилл, здравствуйте.
Да, Кирилл, Москва. Ну, я говорю о сегодняшнем, о насущном, и хотелось бы вас попросить, так как вы с президентом общаетесь, я про Конституцию. Значит, вот первое, что меня беспокоит, я тут встречаю парней, значит, из президентского полка, которые ходят, и им, в общем-то, иногда и поесть нечего. 1500 рублей, которые они получают.
Остановитесь, пожалуйста.
Да.
Значит что, да. Голодовка в президентском полку. Я правильно вас понял?
Повторите, пожалуйста. Ну, я разговариваю с парнями, да. Они мне подтвердили, что им не хватает на их
нужды. Так голодовка или не хватает?
Не хватает. По поводу оплаты, минимальной оплаты труда по Конституции, статья...
О, боже, от президентского полка к минимальной зарплате.
Во всех войсках. Давайте говорить про Конституцию. Мы сейчас ее меняем. Там написано, что любой...
Мы не меняем всю Конституцию, мы меняем отдельные статьи.
Давайте мы определим. У нас труд все-таки в армии... Срочников считается за труд? Я считаю, что да. И минимальная оплата труда в Москве 11 тысяч, а не 1500.
Давайте разговаривать научимся. Давай, вы сказали 1500. Давайте, если быть точным. Я согласен, что мало. Только 2000. Хорошо? Давайте здесь будем. В армии не бывает так, понимаете? 2000 получают.
А можете объяснить, по какому закону 2? А почему не минимальная оплата труда?
А вот тут вы ставите вопрос. И звоните сначала. Молодец. Да. Вот этим вопросом надо обращаться к законодателям. Вы очень резонно ставите вопрос. Почему у нас рабская плата за солдатский труд, правильно? Которая на службе гниет 24 часа в сутки, солдатик наш родной. Почему 2000? Правильно вы ставите вопрос. Но давайте...
Вопрос.
Ну, не бородись же. Дорогой мой человек, я буду драться за вас теперь. Вы поняли? Да. Вы меня вооружили.
И второй вопрос все-таки давайте решим. У нас в Конституции права мужчин и женщин, я уже давно говорю, равны. А если равны, женщины должны служить или нет? Если нет, прошу написать это в Конституции.
Это надо оговорить. Это действительно лагуна у нас. Да. Хотя с той же стороны, в чем лицемерие?
Женщины служат.
Да, женщины служат, и все.
Да, мы определим уже, все-таки или они равноправно служат, как в Израиле, например, все служат, срочники все служат. Или мы какую-то давайте им напишем тогда, почему они не все служат.
Да, но у нас, кстати, женщины служат, но у нас есть очень гуманные оговорки в приказах о том, что, допустим, женщина не может поднимать на службе вес такого-то, вещь такого-то веса. Это правильно. Но вы поставили два разумных вопроса, дорогой мой человек. Вот такой, как вы, народ, власть и должна служить, включая Баранца. Едем дальше. Ростислав, Москва.
Добрый вечер. У меня первый вопрос по Чехословакии, второй про газету Пентагона. Вот первый. Правда ли, что вот в воспоминаниях перестроечных писали, что при вводе войск 68-го в Чехословакию вся радиосвязь была сразу переведена с русского на один кавказский язык, так что натовский перехват вообще неделю ничего не понимал?
Неправда это, потому что вместе с нами входили и немцы, они кавказским языком не владеют. У нас был свой договоренный в рамках Варшавского договора свой закодированный язык. Мы им и пользовались. Ни один пентагоновец его раскодировать до сих пор не может. Нет, дорогой мой человек, у нас были... Подождите, пожалуйста, я же вам все-таки должен сказать. Вы знаете, что была такая организация Варшавский договор, да? И на случай войны разрабатывались сразу несколько вариантов связи. Вы поняли меня, да? Несколько вариантов. Расшифруют один канал, переходим на другой. Расшифруем второй, переходим на третий. Так что у нас тут было все в порядке. Второй вопрос, пожалуйста.
А интересно, вот газета Пентагона, вот Stars and Stripes, она вот когда-нибудь такие вещи обсуждала, или там только про американский солдатский быт, и в вашу службу, вот пресс-секретарю Виктор Николаевич, вот министр обороны, там, Ладыгин или Корабельников когда-нибудь Stars and Stripes приносил? Или там действительно ниже плинтуса, что там читать нечего?
Угу. А ну как-то еще по-русски задайте вопрос. Я чувствую, что уже как собака, я чувствую, что вы хотите мне что-то сказать. Скажите, пожалуйста, еще раз. Вот были, да, начальники главного разведуправления. Что вас интересует вот между ними министром? Что?
Какие-нибудь американские военные газеты и военные журналы, они когда-нибудь приносили, или нет смысла, потому что у них уровень
ниже плинтуса? Внимание, я не открою, наверное, великую тайну. У Министерства обороны, особенно Генштаба, очень зоркие глаза и длинные руки. Мы читали тотально все, что издавалось в американской прессе. Естественно, все это передавалось и регулярно докладывалось министру обороны. Некоторые варианты докладывались под роспись. Даже меня, пресс-секретаря министра обороны, зачастую грифа очень высокой секретности не допускали. А вот другого уровня секрета я знал. И мне этого было достаточно. Спасибо вам за оригинальнейшие вопросы. А мы уходим на коротенький. Правильно я понимаю? А еще 20 секунд. Дорогие друзья, здесь мне человек задает мне очень оригинальный вопрос. Почему эмблема железнодорожных войск содержит какие-то крылья и так далее? Дорогой мой человек, там никаких крыльев нет. Посмотрите, пожалуйста, эмблема железнодорожных войск России впитала в себе все традиции, начиная с момента их создания. Я ухожу на перерыв и жду ваших звонков.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Вы слышите на радиостанции «Комсомольская правда» военное ревю. С вами разговаривает, беседует, отвечает на ваши вопросы полковник Виктор Баранец. Воронеж, побудьте одну минуту, два принципиальных замечания от наших же радиослушателей. Дорогой Александр из Саратова, огромное вам спасибо за вашу подсказку тому человеку, который возмущался маленьким денежным довольствием. Я тоже считаю, что можно было бы больше платить, но вы, Александр, со снайперской точностью срезали этого человека. И вы пишете: денежное довольствие солдат срочной службы такое, потому что они находятся, внимание, на полном вещевом и продовольственном обеспечении. Уважаемый человек, который вместе со мной возмущался 2000, думаю, что это нам надо учитывать. Едем дальше. Кто у нас? Воронеж. Воронеж, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Николаевич. Значит, как нам всем известно, НАТО двигается и двигается на восток. А правда ли или это фейк? Значит, то, что Россия в 2012 году купила военно-морскую базу в Норвегии и продала ее немец Гуннар Вильгельм Сен за цену трехкомнатной квартиры в городе Москве. Вот. И, естественно, возникает вопрос, был ли он майор Советской Армии и наградили ли его...
Нет, я вам сразу скажу, я занимался этим, этим вопросом, да. Мы никакой военной базы в Норвегии не покупали. Хотя великое множество публикаций, и я... Ну, вы понимаете, как собака, как ищейка, узнав эту тему, я сразу рынулся туда. Тем более, что у меня и наши российские коллеги, журналисты в Норвегии работают, я быстро созвонился, они меня просто обхохотали. Там ситуация выглядит несколько по-другому, и я вам ее посвящу в следующий раз, расскажу, и другим же будет интересно, и расскажу об этом. Кто она? Николай, Челябинская область у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот первый раз вам позвонил. К своему стыду, вот я не знаю, в каких датах проходила Курская дуга.
Не понял.
Курская дуга в какие периоды проходила?
А вы не можете спокойненько нажать на клавишу в Википедию, назвать Курская дуга, из какой даты, по какой? Вы можете сами это решить? Дорогие друзья, когда мне задают такие вопросы, мне кажется, что кто-то пытается просто посмеяться надо мной. Вам осталось только задать у меня вопрос. Какой город называется столицей Российской Федерации? Не обижайтесь, но элементарные вопросы я не буду отвечать. Вы мне еще спросите, какого года я рождения. Поехали дальше. Кто у нас? Никита Ставрополь. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый полковник.
Спите спокойно, алло, дорогой алло. Товарищ. Отключаем, да, давайте, потому что это динамика. У нас темперамента, динамичное радио. Поспать никому не дадим. Хабаровск у нас, это святое дело, дорогой для меня город. Приветствую вас, Хабаровск.
Добрый день, Виктор Иванович.
Добрый день.
Это да. Николай вас беспокоит, город да. Хабаровск, Дальний Восток.
Да.
Виктор Иванович, 9 мая военный парад будет у нас.
Да.
Как бы хотелось, чтобы в эту годовщину Великой Победы у нас принесли бы портреты наших великих военачальников, которые прошли и завоевали эту победу. Хотелось бы, чтобы их посмотрел весь мир и знали бы, что есть такие у нас герои,
да,
которые победили в Великой Отечественной войне. И эти портреты, я считаю, что должны нести каждый бессмертный полк впереди. Потому что за ними шли вот эти, которые отстояли нашу победу в Великой войне.
Правда заключается в том, что я уже раз 10 поднимал этот вопрос, даже на самом большом верху. Там очень как-то так, вы знаете, нежно остерегаются развивать этот вопрос. Вы абсолютно правы. Я вижу на параде Победы на ГУМе, в центре портрет Сталина, а дальше маршал Победы и простой работяга-солдат, генерал Победы и простой солдат. И в полку Победы, и в бессмертном полку мы должны пронести все эти священные для нас имена, люди, которые добыли победу. А кому кто не нравится, это вот можете там с бабушками где-нибудь на дачке посидеть, покалякать. Но я считаю, что без портрета Сталина парад Победы, это будет все равно, как Спасская башня без Кремля. Дорогие мои друзья, это Павел Воронеж, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Такой вопрос по поводу сбитого Боинга над Украиной в 2014 году. Неужели у нас там все-таки нету или есть ли снимки из космоса? Все равно ж, вроде как космические войска должны были что-нибудь фотографировать. Или ждем, когда трибунал начнет выносить приговор, тогда предъявим.
Не, мы ждем, пока американцам совесть хватит, которые видели всю эту ситуацию, а мы козырь держим в рукаве. Не надо торопиться. Идет большая игра. Пусть они в эту мышеловку залезут с головой. А когда нужно, мы ее захлопнем. Поняли меня? Я вам даже сказал больше, чем могу сказать. Всего доброго, побежаю. Красноярск, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Здравствуйте.
Такой вопрос у меня. Служил в 80-х годах, часть 33-967. РВСН, спасибо за поздравления. Пытался дозвониться вам в этот день.
Угу.
Не получилось. Вот такой вопрос у меня. Часть трансформирована. Ну, как бы там было 9 полков, может быть, знаете.
А может быть, и не надо было говорить. Ну, расформирована часть.
Ну, это не секрет уже.
Так, да. Ну, вот часть расформирована. Побыстрее, подинамичнее. Мы же военные люди. Формулируем быстренько.
Вопрос в том, караульные помещения были в каждом полку по 9.
Было 9 помещений, 49 туалетов было, да, Виктор. Ну, ладно. Кто у нас в эфире? Валентина Петровна, дорогая, приветствую вас, Москва.
Добрый день, уважаемые офицеры.
Да.
У меня вопрос по поводу памятника Жукову. Почему-то в Москве очень сложно им сделать это. В Свердловске, в Екатеринбурге.
Стоп, останавливаемся. Вы на Манежной площади памятник Жукову видели? Почему вы говорите, сложно сделать? А почему же вы говорите, сложно сделать это? Значит, в Москве нет памятника Жукову, да?
Нет, ну...
Так вы же и говорите... Блин, а люди, я умоляю вас, разговаривайте со мной по-русски, а?
Сейчас снова хотят переделать. Пусть они посмотрят, где как сделано. Так вот, Екатеринбург...
Если они будут советоваться, памятник никогда не появится в России. Никогда. Одному хвост, другому морда, третьему ноздряка лошадиная не понравится, пятому копыта, шестому рука. Вот хороший памятник сейчас, чтоб Жуков приложил руку к виску. Как говорят, отдает честь народу и нашей военной истории. Вот этот муляж, мне и то больше понравился. Такой бы его надо отлить в бронзе. Читайте материал Титко в «Комсомольской правде». Обязательно, вам будет интересно. А мы расстаемся. С вами военное ревю машет вам ручкой. До понедельника. Встречаемся в понедельник в 16:03. С вами был Виктор Баранец.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.